Здравствуйте, с вами Ирина Васильевич, и сегодня у нас в гостях человек, чье творчество соединило в себе монументальность советской школы и свободу современной абстракции. Советский и российский живописец, график, член Союза художников СССР с 1989 года и выпускник легендарной Строгановки Владимир Петрович Богачев. Владимир Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ваши работы охватывают огромный диапазон от классических портретов и пейзажей до сложных абстрактных форм. Сегодня мы поговорим о вашем творческом пути, переломах эпох и о том, как художнику удается сохранять свой уникальный почерк на протяжении почти полувека. Владимир Петрович, вы родились в Москве. Расскажите, пожалуйста, об этом периоде и как вы стали художником? Что вас подтолкнуло выбрать именно этот путь?
Очень просто. Захотел им стать и стал. Хотеть – значит мочь. Это произошло в 1972 году, когда я пришел из армии. А профессия художника я до этого не задумывался и не мечтал. Придя из армии, как я сказал, уже профессии у меня не было, и передо мной стоял выбор дальнейшего пути к моего и развитию, и к выборе, как говорится, вот, ну, жизненного пути, можно так вот обобщить. Кем мне стать, я решил быстро. Не на какие другие, как это, виды деятельности, как я вот чувствовал, я был не способен, и мне нужно было что-то, нечто такое духовное, что-то такое художественное, что-то во мне пробудило интерес неземному, а искусство, это, я думаю, вот как я вот сейчас понимаю, это и есть нечто божественное, где вот художник мыслит образами и создает свой мир. Раз решил стать художником, а начинать было с нуля, в том смысле, что, как я решил поступать в театрально-художественный, там, значит, посмотрел на эти образцы на вступительных экзаменах, там эти всякие кубики, горшочки, огуречки, там тряпочки, да, вот на что я тоже был как пока не способен вот так изображать, но у меня был впереди месяц для подготовки вот в это училище, и за месяц я нарисовал и написал акварелью несколько натюрмортов, ну, следуя вот тем образцам, да, ну, ездил проверять, как это вот похоже, не похоже, то есть туда. И в конце концов пришел к выводу, что, ну, так более-менее похоже и соответствует тому качеству, что висят на стене как образцы. И, значит, решился поступать. Да даже не решился, а, значит, приказал себе поступить. Все. Мне деваться было некуда. Уже было 22 года. Мать одна, а без отца я остался рано. Вот еще в детстве, там брат еще, как говорится, и быть нахлебником, а на дневное же надо было поступать. То есть надо было быстрее получить профессию и, значит, идти дальше, так сказать. Ну, за месяц подготовился, поступил, да, как я и рассчитывал. По окончании художественного театрального училища я в этом же году поступил в Строгановку, где вот куда я тоже как-то поступал, не с уверенностью, что я поступлю, а просто кровь из носа, но мне вот деваться некуда. И я не мог не поступить. То есть вот каждую деталь я использовал от результата поступления. То есть вот там вот ни одна мелочь не могла вот вот ускользнуть, и все, вот каждый мизер, да, он работал на поступление. И я знал, что поступлю, и я поступил на отделение, а это отделение монументальной декоративной живописи, ну, как бы среди студентов считалось самое элитное, вот самое такое вот, вот, и на которое трудно, даже вот люди не пытались поступить. Ну, в силу своего характера мы и не такой преодолевали.
Чем атмосфера Строгановки тех лет отличалась от других художественных вузов?
Ну, художественные вузы, там, значит, ВГИК, Суриковская. Что касается аналогичного отделения в Суриковском институте монументальной декоративной живописи, в принципе, ничем. А по своей направленности художественно-промышленное училище Костроговки, это там, значит, дизайнеры, художники по металлу, вот, художественное конструирование по тканям, ну, там разновидностей-то много, этот, вот этот вуз, он выпускает работников для промышленности, ну, я имею в виду художников, вот, а в Суриковске институт, там чисто такой вот станковая какая-то живопись, скульптура. Ну, кстати, в Строгановке тоже скульптура, но скульптура такого вот как бы монументального характера. Что касается, как говорится, направленности вузов, там для вот промышленности, а это просто как чистые художники выходили вот изобразительного искусства.
Владимир Петрович, как формировались ваши видения цвета и формы? Кто вам преподавал?
Имело значение в моем формировании коллектив, в котором вот та кухня, где я, вот эта среда, в которой я вот общался. Это вот однокашники, где мы днями, как говорится, 5 лет нарисовали бок о бок, и они мне давали, как говорится, и вдохновение, и какое-то соперничество, и что-то подсказывали, и... И направляли, поскольку были более вот какой-то сильный процесс вот учебы и совершенствования, он заключается не сколько в, там, в преподавателях, ну, хотя есть гениальные преподаватели, они, как говорится, ну, их мало, а заключается в процессе обмена опытом. Вот. Где бы человек не учился, там, в научном институте, в художественном или где-то, в пищевом даже, да, все формирование, вся вот учеба и совершенство заключается в обмене опыта. Даже это после учебного заведения. Понимаешь, то есть вот в этом суть обучения. Еще, как говорится, большое влияние на мой как процесс совершенствования творческого начала сыграли старые мастера, а это музеи, выставки, вот изобразительные материалы, тут альбомы. Вот у меня дома около 500 альбомов по искусству.
Строгановка славится своей школой монументального искусства. Как это монументальное мышление помогает вам со станковой, обычной живописью?
Ну, как правило, монументалисты, да, они и хорошие живописцы. Вот монументальная живопись, а это мозаика, росписи, витражи, там, с граффити, то есть это все, что в материале, как говорится, находит применение на стенах общественных зданий, в экстерьере, в интерьере. Композиция, может, даже здесь и как бы выступает первым планом, на что надо заострять внимание, композиционное решение. Когда прекратил существование Советский Союз, комбинат монументального искусства, в котором я работал как монументалист, ну, после этого, значит, перешел на станковую живопись, и те вот эти вот пластические все вот находки, которые необходимы были при работе в монументальной живописи, они в какой-то мере как-то перешли, и, как говорится, вот эти приемы в станковую живопись. То есть это, конечно, вот как бы плюс. То есть я могу писать и в реалистическом, даже в суперреалистическом, как говорится, формате, да, но мне это не интересно, поскольку это уже все написано, переписано уже последними десятилетиями.
В 1989 году вы стали членом Союза художников. Это был переломный момент для всей страны. Как художники переживали это время? Стало ли легче дышать в творческом плане?
Художнику все равно, где они работают. Вот как бы социально-политическом вот устройстве государства, если он художник по призванию и вот настоящий, и ощущает себя художником, он всегда создаст высокохудожественное произведение. Хочу сказать, что до перестроечных времен, до вот разрушения СССР, советская власть, можно даже сказать, что и воспитала, но направляла художников на какие-то вот высокие идеалы и на совершенствование. То есть вот там работали правдиво, качественно, и все было на совершенство направлено. Вот мы возьмем как Дейнека, это мировая величина. По сравнению с этим советским периодом, да, вот наши художники, включая академиков и известных, да, в моем понимании, как это, в моем видении, вот как я чувствую, это вот лично мое, гораздо ниже стоят по своей значимости, так скажем. И вот это, возможно, даже и повлияло, когда нет идеологии золотого дельца, какой здесь может быть результат? Все выдыхается.
В советское время Союз художников давал заказы, но и требовал следования определенным рамкам. Ощущали ли вы на себе это идеологическое давление?
Заказы-то заказами. И я работал в монументальном комбинате. Там, что касается вообще монументального искусства, там допускалось абстракция к советское время. И очень вольные трактовки в монументальной живописи. А что касается как станковой, придешь в манеж, там к выставке всесоюзной или что-то, просто приятно посмотреть, какие пейзажи жизнерадостные. Вот Сидоров, как это, вот художник, как-то академик, как-то известный, он возглавлял Союз художников СССР, а уже после даже, когда развала СССР, он возглавлял российских художников. Конечно, был и худсовет, который всякую дрянь он выметал. И вот поэтому вот приходишь на выставку, да, был один Союз художников, и тот, кто в него поступил, тот имел право называться художником союзного значения. Сейчас очень много союзов, и их набирают только художников для количества. Понятно. А раньше был отбор серьезный. И художников было меньше, но это были художники. Вот то, что касается православия, которое я расцениваю тоже как идеологию, она у нас еще не разрушена. Хотя наши западные партнеры хотят уничтожить ее. Пока народ сопротивляется. И вот в этой области, да, под эгидой православия еще есть надежда, что мы выберемся из этой порнографической действительности в искусстве. Вы послушайте, что поют, это же ужас. Есть надежда, что мы преодолеем все отстойные времена, и вот благодаря тысячелетней вот эта вот традиция, ну и связанная с нашей верой православия, мы возродимся, и у нас будет искусство достойное мировых образцов.
Вернемся чуть назад. Как изменилась ваша жизнь и работа после распада СССР в 90-е годы? Пришлось ли вам как-то перестраиваться под новые рыночные реалии?
Я никак не перестраивался, поскольку у меня, как говорится, после 90-х годов, ну, в 90-е годы произошла
переоценка ценностей.
Ну, переоценка ценностей как всех вот житейских, философских, на искусство. И я понял, что вот если раньше, вступив, например, в Союз художников, я там думал, ну, добьюсь я звания академика, там, где-то народных, то-то все, я перестал ценить вот эти регалии, звания, слава, востребованность, какой-то почет и вот уважение.
Вас это не касалось.
И сделал живопись, вот чем я занимаюсь, да, просто хобби. Я не стремился реализовывать свои авторские работы, не стремился, как говорится, вот набрать количество выставок. Ну, у меня несколько было персональных, таких хороших, за залах, но потом я все это мне... Вот у меня появились другие ценности – чисто такие вот отдаленные от материального мира. Вот тем более я понял, что все это не имеет значения, потому что все мы в конце концов, как говорится, как-то уйдем в иной мир, как говорится. Вот некоторые художники, кто ходят и в 40 лет, и в 50, с регалиями, и с огромными как-то материальными как-то ценностями. Что касается славок, для меня и это тоже не имеет значения. В наше время вот талант мало ценят. Ценят совсем другое. Вот, я просто как плюнул на это. И в свое удовольствие, как говорится, занимаюсь живописью. И вот чувствую себя хорошо. Потому что мне достаточно, как говорится, вот того, что я как-то имею, я могу работать, материально я очень хорошо себя чувствую, но это, как говорится, моя заслуга, как говорится, я как хозяйственник, да, то есть у меня очень много увлечений, очень много хобби, ну, хотя вот когда живопись, это как бы главное хобби, я вот лет 5 начал заниматься вокалом, уже, как говорится, очень много выступал с сольными концертами и в разных санаториях, и в библиотеках, и в долголетиях.
Ваша палитра жанров поражает. Вы пишете портреты, пейзажи, занимаетесь графикой и при этом создаете абстрактные полотна. Как в одном авторе уживаются реализм и абстракция?
Значит, если художник не экспериментирует, значит, грош ему цена. Вот все великие, от Тернера, от Пикассо, вот даже тот же Моранди, как говорится, натюрморт у него, вот, все вот претерпевают какие-то разные периоды, они вот экспериментаторы. Вот я вот в этом плане очень хорошо продвинулся, то есть я кое-что достиг и в реалистической живописи, и в абстракции, и как бы в промежуточном стиле, стилизованную живопись, ну, с определенными пластическими такими вот ходами. И один жанр, он дополняет, как говорится, другой жанр и помогает мне. В реалистической работе я там могу вот усмотреть вот абстракцию. А в абстрактной работе, да, я вижу нечто реальное, а уже середины это тут, могу там вытворять что угодно.
Не планируете организовать выставки?
Во-первых, если найдется спонсор, то, ну, ради бога, как говорится, для меня работа – это отдохновение. Я вот чувствую, что я живу, Вот если я не буду как-то заниматься живописью, то что-то мне будет не хватать, понимаешь? А уже это как бы другой вопрос, кому она нужна, вот или не нужна. Может, я сожгу все эти работы, ну и чего-то.
Что для вас идеальный пейзаж? Вы пишете его с натуры, на пленэре, или это скорее собирательный образ, рожденный в мастерской?
Сейчас мне доставляет удовольствие пейзажи придумывать. Там аквамарины, как-то море или горные пейзажи, или какие-то поля, леса, как говорится. То есть я люблю фантазировать. Даже если кому-то я буду только дарить эту работу, да, то вот обязательно надо в пейзаж какую-то сценку вписать. Там лошадь, там всадника, людей отдыхающих или идущих, или где-то вот. Ну, это и оживляет, и вот как бы придает вот уже вот работе вот как бы картинность. Это уже картина.
Как вы понимаете, что абстрактная картина полностью завершена? Ведь в ней нет видимых ориентиров, как в портрете или пейзаже.
Здесь имеет значение художественный вкус, который отрабатывался десятилетиями, и нужно поставить точку в нужный момент. А это уже и мастерство, и художественный вкус того же образа, пусть даже это и абстракция, но там тоже есть как-то образы, да? Вот ты вот как прочувствовал, что это уже вот достаточно как выразительно, то и все, ну, закончено.
Что для вас важно выразить в портрете или в пейзаже? Вот это лирическое, романтическое, это что?
Или какую-то драму, да. Это найти художественный, как говорится, образ, поскольку у природы есть тоже настроение. Вот как вот у человека, да, он в разных настроениях, его меняется, как говорится, вот выражение как лица, физиогномия, да. Точно так же и у пейзажа есть свое настроение, есть вот в тонкой лирике, как вот там Левитана или много художников. И надо как это найти, как прочувствовать, что вот ты ощущаешь вот в том или ином природном мотиве, а его выявить предельно ярче. А здесь уже работает что? Все вот эти вот выразительные средства. То есть вот и во многом это не реалистическое письмо, как говорится, а в основном это нужно уже красками, композицией, классической форме, стилизации добиваться наибольшей выразительности. Отходить от реальности во что бы то ни стало. Что такое художественный образ, но который и суть произведения? Нет художественного образа.
Художественный образ пробуждает в человеке эмоции, что-то человеческое, нет. Что он себя идентифицирует с этим, с этой местностью, с этой...
Художественный образ – это сгусток в живописном произведении, например, да, а это как в любом произведении, пусть там в литературном, скульптура, вот архитектура, вот даже как в балете. Это сгусток, как я понимаю, технического мастерства высочайшего, да? Потому что если нет вот технического мастерства, то ты не добьешься той выразительности. И условности, которые ты утрируешь вот действительность во имя этого достижения наибольшей выразительности. То есть вот к выразительности – это значит оттолкнуться от натуры, да, и ее так как-то выставить, чтобы она, вот эта натура, зазвучала. Художественный образ – это отскок от действительности. Я вот спрашивал художников вот на вот протяжении многих лет, да, многие так вот, ну, в разговоре, да, как ты понимаешь художественный образ, что это такое? Вот даже вот искусствоведа спрашивал. И начинают какие-то вот измышления. А по сути, я так понимаю, никто не даст вот четкого определения, что такое художественный образ. Любое художественное произведение на высоком художественном уровне, оно имеет художественное значение не только региональное или какой-то, как эта страна может гордиться, но и мировое это значение. Чем выше художественное достоинство, чем значительней художественный образ, тем значительнее и вот само художественное произведение.
Что вы думаете о современном российском искусстве? Следите ли вы за молодыми художниками? И есть ли что-то, что вас в них удивляет или отталкивает?
Сильно ругаться я, конечно, не буду, но, как я уже сказал, что я приверженец, поклонник живописи старых мастеров, ну и классиков советского искусства, и даже более, как говорится, ну, менее значимых, но вся вот эта советская школа, она очень профессиональная, очень добротные работы, что началось как бы уже после разрушения Советского Союза, вот отсутствие идеологии и каких-то приоритетов, которые вот вдохновляли бы и направляли молодых художников на создание высокохудожественных произведений, да, у нас это программа, что ли, или запрос на это отсутствует. И поэтому вот как-то еще вот наше православие дает вот импульсы для создания, ну, каких-то вот наших вот традиционных, вот отражает наши традиционные ценности, и искусство будет на должном уровне.
Владимир Петрович, огромное спасибо за этот глубокий и вдохновляющий разговор. Ваша преданность искусству и умение трансформироваться оставляет такое очень приятное впечатление, то, что вы верны себе, и это действительно вызывает восхищение. Желаем вам неиссякаемого вдохновения, крепкого здоровья и ждем ваших новых выставок. Что бы вы пожелали нашим слушателям?
Я им бы пожелал вам иметь в душе больше солнца, беречь себя ко здоровью и не погружаться вот в эту как материальную зависимость, да, философски подходить ко всем жизненным и утратам, и приобретениям.
Смотрите на мир ярче, цените настоящее искусство. С вами были Владимир Богачев и Ирина Васильевич.